Поляши истолковали так. Река, текущая в обоих направлениях, это река материальной природы, которая создает и разрушает. Живое существо, упавшее по неведению в эту реку, захлестывает ее волны, и оно не может выбраться на берег, так как у берега течение еще быстрее. Что позже трудиться ради приходящих благ тому, кто тонет в реке Майи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Утопающий в реке Майи может спастись, если выберется на берег знания и аскезы. Однако у берега течение еще стремительнее. Если же человек вовсе не понимает, что его уносят волны Майи, и лишь поглощен заботой о тленном, то что в итоге он получит? Брама Самхити говорится с речи стити Талая Сада на Шакти Пека Чая Ваяси Луманани Бхарати Дурга Харти Дурга. Майя Шакти, богиня Дурга, ведает созиданием, сохранением и разрушением всего сущего. С речи стити Талая. Она во всем послушна Верховному Господу Майя Текшена Пракрити Сурьяты Сарчарачана. Упавшего в реку неведения Майя не дает покоя. Ее волны кидают его из стороны в сторону. Но та же Майя поможет ему спастись, если он предается Кришне, то есть разовьет в себе сознание Кришны. А для этого необходимы знания и аскеза. Тот, кто обладает сознанием Кришны, живет воздержанно и черпает знания из ведической литературы. Чтобы освободиться от оков материи, нужно пробудить в себе сознание Кришны. Но если вместо этого мы погрузимся в так называемые научные изыскания, то чего мы добьемся? Что пользу быть великим ученым или философом, если волны материальной природы носят тебя как щепку? Ведь мирская наука и философия – порождение все той же материи. Нам надо понять, как действует майя и как спастись из пучины невежества. Это наша первейшая обязанность. Вишчапьяя каримбая вевакуланта веритам матасья тама вирьясья има саккарма вирбаве. Песня 6, 5, текст 17, дальше пропоминает Нарада Муни. Слова Нарада Муни о реке, тонущей в дух, текущей в двух направлениях. Харьяши толковали так. Река, текущая в обоих направлениях, это река материальной природы, которая создает и разрушает. Живое существо, упавшее по неведению в эту реку, захлестывает ее волны. Оно не может выбраться на берег, так как у берега течение еще быстрее. Что позже трудить ради приходящих благ тому, кто тонет в реке Майи. Майя сравнивается с рекой. И очень противоречивая река, непредсказуемая. Здесь приводится странный пример. Она течет в обоих направлениях. В разных направлениях одновременно. Да, удивительная река. Если сравнить с рекой материальный мир, то это очень похоже. Поскольку волны Майи куда-то уносят живое существо, есть направления. Но направления разные. Любое живое существо может достичь любых целей в океане Майи. Может подняться на райские планеты, может спуститься на адские планеты. Может оставаться на месте какое-то время. Может выйти из материального мира. Может находиться вечно. Разные направления развития. И это происходит одновременно. Мы видим, одновременно в человеческом обществе есть практически все направления. Направления всех желаний. Что человеческое существо привыкло получать желаемый плод. Привыкла получать через определенные усилия пути. Эти усилия называются пути, которые он определяет сам для себя. В соответствии с желанием он определяет путь. Наблюдая этот материальный мир, он выстраивает себе дорогу в нем. Для этого необходимо некоторое изучение науки. Что это за мир? Как извлечь максимальное счастье, выгоду? Каким образом получить удовлетворение чувств? Есть различные науки. Есть прикладные науки, есть философские науки. Но все это в пределах майя, реки, имеют ту же самую функцию. Либо они создают, либо они разрушают. Других функций нет. И даже человек пытается поддерживать что-то вечное. Законы времени таковы, что все то, что создается в этом мире, разрушается. Даже сама Вселенная. Поэтому какими же силами обладает человек? Он может поддерживать существование какое-то время и с большим трудом. Мы видим, с возрастом тело меняется, и необходимы усилия, чтобы поддерживать тело. Иногда это беспокоит ум, поскольку здесь нужны какие-то науки, на которые, может быть, мы не думали. Молодое тело означает, что мы просто хотим его использовать, оно слушает нас, оно молодое, сильное, быстро восстанавливаемое. Но старое тело другое. Так же, как человек покупает новую машину, он сначала не думает, что-то внутри нее не так важно. Важно, что она работает, можно ездить на ней. Он больше смотрит на спидометр, чем на то, как устроен двигатель и как менять колеса. Ему нравится смотреть на ту скорость, которую он развивает. Но с течением времени машина, она изнашивается, и ему приходится заглядывать внутрь все чаще и чаще. И постепенно он постигает это устройство и думает, вот теперь это знание поможет мне поддержать машину дальше. Но в любом случае, даже если есть знание, даже если есть машина, все равно конец один и тот же, разрушение. Поскольку это материальная природа, это ее функции, это ее деятельность, человек не может изменить ход этих функций, поскольку сам часть природы. Он также является частью созидания, частью разрушения. Так же. И также невозможно отмыть кувшин из подвина вином. Также невозможно с помощью материальной энергии решить материальную проблему. Итак, та же самая река означает, та же самая энергия созидает, поддерживает и разрушает. Итак, ученые ищут механизм, как сделать так, чтобы эта энергия не разрушалась. Старость, болезнь, смерть, рождение – настоящие проблемы. И это все происходит внутри материальной энергии, это ее программа. Так она работает по чьей-то программе. И вот человек хочет изменить эту программу. То есть стать Богом, если. Поскольку эта программа означает «Маятхи Акшена Пракритир Суяты Ца Чара Чарам», то, что здесь Прабхупада цитирует. Это означает, что все контролируется сверху высшим разумом. Подвижное и неподвижное. То есть есть контроль над материальной природой. И чтобы осуществить этот контроль, нужно подняться над материальной природой. Ученые пытаются в самой материальной природе найти секрет. Но есть пример, он описывается, Харишвари Прабху описывает этот пример, когда он, Прабхупада послал его прогнать птицу. Птица гнездилась за окном Прабхупады в какой-то выемке в стене, здание строилось в Майяпуре. Прабхупада писал книги, птица очень шумела весной, гнездилась, и он попросил выгонить птицу. Мне мешает сосредоточиться ее крики. Харишвари Прабху вышел ему, там уже гнездо было почти сделано. Он взял и выбросил гнездо. И посмотрел, что будет делать птица. А она стала снова гнездиться, да? Она покричала. И снова стала носить туда солому, какие-то ворсинки. Знаете, весной они летают, и у них вот такие вот клюи торчат. Всегда какие-то соломы. Я однажды удивился, что за птица странная. Если большие усы, знаете, но это не усы, они собирают соломы, всякие мягкие вещи и ведут гнездо. И вот так она делала. И тогда он взял бумагу и забил эту выемку бумагой, чтобы птица не смогла войти туда. Она прилетела такая усатая и очень удивилась. И стала работать, стала выбрасывать бумагу туда. Клювом, лапами она работала и кричала, возмущалась. И снова строила. Он стоял рядом при этом и наблюдал, что делает птица. А он думал, вот у нее получается, хорошо, я сейчас возьму больше бумаги. И забью так, что никакая птица больше не сможет вытащить это. И он снова это сделал, и птица прилетела, не смогла, улетела, прилетела с другом. Попыталась еще раз, ничего не получилось. И прямо в присутствии человека птица пыталась устроиться. Прабхупада заметил это и сказал, ты видел? Да, Прабхупада, я видел, она улетела, больше не вернется. Нет, посмотри, ты стоял рядом, и птица в твоем присутствии устраивалась в этом мире, хотя ты являешься причиной ее разрушения. И она работала не с тобой, а со следствием. Она не замечала, не видела тебя. У птицы есть глаза, но она не видела тебя, что ты собираешься делать. Поэтому она настойчиво продолжала устраиваться в этом мире. Так есть причинно-следственная связь в этом мире. Мы не зависим от материальной природы на самом деле. Мы зависим от Бога, от того, кто ее управляет. Однажды лев спал в своей пещере крепким сном, и мышь выползла из норы. Маленькая мышь забралась в гриву и выстрелила ему половину шевелюры. Выгрызла. И он проснулся от того, что кто-то шевелится в голове. И с ужасом обнаружил, что мышь выпала оттуда. Мыши и пол гривы нет практически. Боже, какая прическа, все испорчено. Лев так расстроился. Он погнался за мышью на мышь, в нору. И он не смог, большую лапу не смог проникнуть туда. И подумал, хорошо, я притворюсь спящим снова, пусть уходит. Я поймаю ее. И лев притворился, что спит, но сам открыл глаза, немного и смотрел на нору. И мышь стала выходить снова. И лев быстро ее, оп, накрыл лапу. Она такая маленькая, что между пальцами проскользнула снова в нору. И лев, такой сильный зверь, он потерял покой. Подумал, я даже спать не могу спокойно, мышь снова придет и выгрызет вторую шевелюру. Я совершенно без прически останусь. И до того он был встревожен и напуган, что даже ночевать уже не приходил в пещеру. Ночевал где-то рядом, и он думал, что же мне делать с этой мышью, боже, я не могу жить спокойно. И тогда он подумал, на самом деле кот. Кот поможет мне. Надо пригласить кота, и он нашел какого-то кота и сказал, я буду тебя кормить, я обещаю тебе, я дам тебе любую пищу, которую ты хочешь, до отвала буду кормить тебя каждый день, только живи со мной, живи все, что мне нужно. Кот вот очень удивился, такое сильное животное приглашает его жить, будет кормить и защищать, ну это хорошо, по защите льва, замечательно. И он тоже пришел к нему в пещеру и стал жить. И когда только кот появился, мышь больше не могла выйти, она боялась кота. Мышь не выходила, она иногда пищала, иногда показывалась, но она боялась кота. И лев спокойно стал жить, спать и кормил кота до отвала каждый день. Охотился и принесил достаточно пищи. И кот растолстел, но он не понимал, почему лев такой добрый. Кот не знал. Кот думал, я завишу от этого льва, ну, какой добрый лев, он мне все приносит. Но поскольку он был глупый, однажды мы все-таки вышли из норы, взял ее и съел, как будто не хватало пищи. И тут же все изменилось. Лев перестал заботиться о коте. Муж не стал, все спокойно. Он больше не заботился о его питании. И лев худел. Отощал так, что подумал, нет, нужно скорее носить ноги отсюда, тут я умру с голоду. И так, кот не понимал этой связи, почему лев такой добрый, или почему лев пренебрегает им. И таким образом, материальная природа подчиняется. Здесь написано в комментариях, Бан говорит. Может быть, мы не знаем, как она подчиняется, но мы уверены в том, что мы узнаем, как это происходит. У Бхагаватам уже это описывается. Нам просто нужен личный опыт. Каким образом материальная природа подчиняется сверху? Если мы откажемся от ложного эго, от ложных усилий управлять этим телом и использовать для чувственных наслаждений, мы увидим, что тело работает по закону природы. То есть тело работает автоматически. По законам природы, это один из признаков освобождения, что человек не задумывается, что нужно делать, что нужно говорить, как нужно вести себя, поскольку гуны материальной природы уже действуют, автоматически. То есть для этого не нужен какой-то особый разум, чтобы управлять материальной природой, нет, нужен разум продолжения божественного, то есть свои желания соединить с высшими желаниями. И поскольку пока желание не связано с верховным желанием, будет борьба, будет конфликт и противоречия. Всегда духовная и материальная жизнь будет наполнена какими-то противоречиями, проблемами, это называется. Называется проблема, какие-то несогласия, разногласия, непонимания, дискомфорт, страдания. Это признак того, что культивируется невежество. Невежество определяется по результату именно. Очень трудно понять, какой путь правильный. Может быть, этот изм правильный, может быть, другой изм правильный. И люди говорят, какая религия правильная? Ну, такая религия правильная или другая религия правильная. Но определяется все по результату. Да, трудно определить сам на этот путь, поскольку невежество может культироваться как знание, а знание может выглядеть как невежество. Если мы пойдем в Индию, в Святую Дхамму, мы видим, что люди живут как будто в невежестве некоторые. В соломенных хижинах на 4 бамбуковых палках, сверху солома, там живет с четками, что-то повторяет, борода длинная, какая-то медленная повязка, больше нет ничего. Западный человек думает, о, какой-то нецивилизованный аборигин должно быть. Он думает, человек в невежестве, но этот человек может быть чистый добродетель. Его внутренний мир таков. И вот это разум материальный не видит. И другой стороны, человек может быть очень культивированным, прекрасно одеваться в соответствии с модой, в соответствии с этими стандартами, которые установлены чувственным наслаждением, иметь машины, квартиру, быть успешным. Но при этом он культивирует невежество. Каковы же признаки? Как же это определить? Внешне, как видите, это очень обманчиво. И таким образом, это определяется по результату. Нетрудно заметить через какое-то время, что этот человек в хижине очень счастлив. Постоянно причем. Он не думает о каком-то материально-техническом прогрессе, поскольку полностью удовлетворен в этом его причине счастья. Он удовлетворен сам в себе. Не нуждается в машинах или деньгах. И нетрудно заметить, что люди, обладающие материальной собственностью, нетрудно заметить, они никогда не знают покоя. Даже спать спокойно не могут. Совсем нетрудно заметить. То есть они могут иметь все, что хотят, кроме счастья. Кроме покоя в уме, шанти. И покой этот ищут. Драгоценный покой они ищут. И да, есть разные результаты. В одном случае это счастье, увеличивающее блаженство, в другом случае это увеличивающееся страдание. Это различные направления разума, это работает одновременно. Мы видим одновременно счастье и страдание рядом. Бок о бок. Вот уж интересная река материального мира. Куда она течет, совершенно непонятно. Часто бывает, просто непонятно. Река течет во всех направлениях одновременно. Очень сложное течение. Иногда мы можем видеть, что река хотя течет в каком-то направлении. Направление времени, это к разрушению все идет, к конечному разрушению. Но течение реки бывает очень причудливо. Мы видели это в Средней Азии. Есть такие горные реки, которые образуют гигантские русла. Гигантские русла. И затем они высыхают и образуются ручей. Ручей метра два, стремительный ручей горный. И она определяет там такой путь, очень извилистый и непонятный. Она течет так. Она заворачивает сюда, чуть в обратном направлении. Потом делает так. И очень сложно проследить ход реки. И причем очень быстро. И так, если просто понаблюдать направление, вы можете стоять на берегу одной реки посередине двух направлений. Одно направление течет сюда, а другое сюда. Она же река. Она течет сюда, потом заворачивает, по инерции течет сюда, потом поворачивает, течет сюда. И так все направления одновременно. Мы наблюдали. Очень интересное было явление. Одна и та же река. Так причудливо извивается. Но здесь говорится, что есть большая река материального мира. Русла — это аскезы, здесь говорится. Аскезы и знания — это берег. То есть берег определяется как аскезы и знания. Это прибежище. То есть в этом случае, если мы выбираемся на берег, река не уносит нас ни в каком направлении. То есть иногда преданные говорят, что читать книги нет времени. Или мантру сегодня не было времени повторить 16 кругов. Или кто-то скажет, вообще нет времени повторять 16 кругов. Вашу мантру, так вот скажем. Нет времени повторять. Но в соответствии с этим, река времени, если мы выбираемся на берег знания и воспеваем Святое имя Кришны, время не идет никуда. Время никуда не идет. Наше сознание не подчиняется закону времени. Только тело. И признак освобожденной души, что он никогда не ощущает старости, болезни, смерти, рождения. Он не ощущает это как свои собственные перемены. Он видит, это материальная природа действует. Как мы рождаемся? Мы сами не делали этого. Это понятно, что что-то сделано было за нас. Мы были беспомощны, это понятно. Когда я беспомощен, это понятно, что это произошло по законам природы. Мать носила меня в утробе, а затем я родился от матери. И я не знал, как я это сделал, понятия не имею. И мать тоже не знает, как она это сделала. Это сделала природа. Потом я стал расти по законам природы, и в какой-то момент я стал понимать, о, я человек. У меня есть родители. Они дают мне знания, дают мне деньги. У меня есть возможность удовлетворять свои чувства. И вот в этом случае я начинаю уже чувствовать себя деятелем. Пробуждается осознанно ложное эго. 12, 14, 15, 16 лет, вот этот период. Период становления на платформу ложного эго, сознательно. Осознанно уже. То есть я уже осознанно проявляю желание, как я хочу удовлетворять свои чувства. И вот с этого момента я говорю, что я делаю свою судьбу сам. Все. До этого меня надо не заботились родители, законы природы, что это высшая сила. Теперь я отрицаю эту высшую силу с этого момента. И теперь действую независимо. Это иллюзия. Человек не может продолжать действовать независимо. Даже природа создала его, дала ему рост, дала ему разум, дала ему желание. Так же природа заставит его состариться и исчезнуть это тело. Так как он может быть деятелем? Странный деятель. Он не может ничего изменить, при этом думает, что он деятель. Он полностью в рабстве находится. Раб полностью в подчинении. И он думает, что он деятель. Обычно раб не гордится тем, что он что-то создал, что-то построил. Когда рабы строили пирамиду, то фараону доставалась слава. Рабам нет. Рабы даже не думали, что это какой-то престиж для них. Поскольку их положение не наслаждающееся. Итак, наше положение не наслаждающееся. Если я пойму, что кто наслаждается, кто занимает нас, кто использует нас, все на слуги Кришны на самом деле. Даже если вы не знаете, это Кришна все равно нас займет. У него есть свои планы. Как сейчас сознание Кришны распространяется повсюду. Все распространяют его. Даже непреданные. Преданные, непреданные, все распространяют сознание Кришны. Все идет к тому, что просто разумный человек выберет сознание Кришны. Так мир устраивается. Все направления открыты перед нами, как азбука. Вот А, Б, В, Г, Карма-йога, Гьяна-йога, Аштанга-йога. Такой путь, такой путь. Путь разрушения, путь заседания, такие гуны, такие гуны. Все на глазах. И настолько все очевидно, что теперь можно смело говорить о карме, о гунах. И люди слушают и говорят, да, правильно. Поскольку перед глазами все одновременно, и плохое, и хорошее можно увидеть. Еще 15-20 лет назад невозможно было применить этот принцип. Нет, все были только атеистами. Были только какими-то определенными, только в определенном направлении пытались идти. Но теперь все направления действуют, как в реке этой жизни говорится. Такое разнообразие перед глазами. Это разнообразие учебник жизни. Это Бхагавад-гита. Это то, что описывает Бхагавад-гита. И раньше они скрывали это. Они думали, нет, мы свой, мы новый мир построим. Не будет бедных и богатых. Не будет глупых и умных. Мы всех сделаем образованными, всех сделаем одинаково счастливыми. На материальном уровне как же это возможно сделать? Как есть кот, есть мышь, есть лев. Что с ним можете сделать, как вы можете уравнять? У них будут свои функции, у мыши функции доставлять беспокойство льву, например. А кот может контролировать мышь. А лев может использовать кота. И так он может устроиться. И так это природа, говорится. Эти есть притчи о животных, но это на самом деле притчи о людях. У людей есть разная природа, разные гуны природы. Этого знания очень не хватает людям сейчас. Это знание о гунах выражено в притчах во многих. Где гуны сравниваются с животными, так более доступно. И человек понимает, о, очень похоже на кота, да, очень похоже на льва, очень похоже на мышь, чья-то функция, чья-то роль здесь. Но на самом деле это научно сказать знание о гунах. Оно довольно сложно для понимания людей. Но если его дать в хорошей форме, с иллюстрациями, а жизнь это хорошая иллюстрация уже к этому учебнику, и когда люди примут гуны материальной природы, мир наш, все. Поскольку, естественно, они уберут добродетели. Вчера мы спросили студентов. Возьмите доску пополам и сказали, говорите, добродетели, качество добродетели, качество порока. Они стали перечислять качество порока, и все перечислили. Качество добродетели тоже практически перечислили, ну, за исключением одного, счастья они не назвали. А так они знают, что заслышали. И мы спросили, что же вы из этих двух выбираете? Ваш выбор. Они посмотрели, сказали, понятно, что качество добродетели мы выбираем. Видите, выбор человек сделает, правильный, если дать ему знание. И это означает берег. Он может выбраться на берег, где уже не подчиняется волнам материальной природы. На берегу он может здраво мыслить. Но пока его бросают волны туда-сюда, он не может этого оценить. Итак, счастье, страдания. Это то, что сбивает с толку человека. Что же такое? Я прилагаю усилия для счастья, а приходит страдание также. В чем дело? Видимо, есть какие-то еще причины, которые я не знаю. Нужно получить знание, кто доставляет мне страдания. Мышь или кот или лев? Нет. Есть еще высшая причина. Еще высшая причина, еще высшая причина. И пока мы не придем к Богу, мы не прекратим свой поиск. Это то, что говорит Бхагаватам. Ум успокоится только на лотосных стопах Кришны. Итак, есть определенные привязанности, которые толкают человека к развитию невежества. Но путь знания – это аскеза. Аскеза означает уменьшение привязанностей, уменьшение чувственных наслаждений, свести к минимуму, практически к нулю, и можно получить знание. Как? Знание, оно не развивается без отречения. Невозможно. Если человек думает, я хочу постичь абсолютную истину, а сам занимается кармой, работает ради выгоды, это не сочетается. Если он работает ради выгоды, ради положения денег, и при этом он хочет постичь абсолютную истину, это не гьяна-йога, невозможно понять абсолютную истину. В этом-то все и проблема, что люди остаются кармой. И вчера одна женщина спросила, опишите этот путь. Живого существа до абсолютной истины. У вас слишком быстро здесь схема получается, вот сразу абсолютная истина, как это происходит. И мы вспомнили эту схему карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. Есть ступени. И описали, что когда человек получает знание, для чего он работает, так или из Харьяши, не получает знания на родному, не говорит, какой смысл трудиться ради плодов? А, не получили знания, ради плодов нет смысла трудиться. Давайте будем трудиться ради высшей цели. Это карма-йога называется. То есть знание, и в этой карма-йоге, когда человек совершает карму-йогу, знание начинает преобладать больше. Такой человек мудреет, получает знания, очищается от такой деятельности. И затем теперь будет в гьяну, гьяна отрекается от деятельности вообще. Он говорит то же самое, что здесь, какой смысл трудиться ради приходящих плодов. А? Харьяшвы – это уровень гьяны, то, что здесь не оценивают. Они размышляют. И приходят к отречению. Нужно принять отречение, они говорят. То есть это знание перейдет в отречение. Знание увеличит отречение. Итак, деятельность знания дает знание. Знание приводит к отречению. Отречение приводит к преданности. Когда человек отрекается от всего материального, от чувственного наслаждения, имеется в виду. Нельзя отречься от материи в том смысле, что не существовать в мире. Нет, но можно отречься от удовлетворения чувств материальными вещами. Это полное отречение. В этом случае его вечная потребность бхакти, она пробуждается в полную силу. И так человек обретает высшее счастье. Бхакти-йога – это высшее счастье, поскольку есть преданность. Гьяна не удовлетворяет, карма не удовлетворяет, медитация не удовлетворяет, бхакти удовлетворяет все. И в бхакти есть все. И знание, и работа, и отречение, и преданность. И так все окрашено преданностью, и все обретает смысл тогда, когда мы это делаем с преданностью к Верховной Личности Бога. И глаза собственника, они устроены так, что он все хочет использовать для себя. Какие-то неживые предметы он может использовать как вещи. Живые предметы он тоже может использовать для себя. То есть главный смысл – привлечь живое существо к своим проблемам. Заставить его мыслить своими проблемами, моими проблемами. Чтобы он понимал меня и, в конце концов, сочувствовал мне и, в конце концов, помогал мне. Есть одна великая мантра, как эксплуатировать всех людей. Сила обладает, гигантской силой. Все знают эту мантру материальной мира. Я тебя люблю. Когда вы говорите это какому-то человеку, он становится вашим слугой. Он говорит, в ответ тоже говорит, я тебя тоже. Так они начинают служить друг другу, удовлетворять чувства. И это чувство собственности, это не та любовь. Здесь, когда-то в Екатеринбурге, мы видели одну девочку, которая держала кузнечика. И она мучила его. Он хотел выпрыгнуть, но она держала его и там крутила ему лапы и так далее. Ребенок. И мы заметили, сказали, отпусти, посмотри, он прыгает хорошо. Нет, я люблю его. Любовь, чувство собственности. Это не любовь. Чувство собственности. Это совсем другое. Совсем другое чувство. Я хочу рассказать пример из жизни. Когда я был ребенком, у нас были соседи. Вот это чувство собственности и любовь, какая между ними разница. Интересно, что я совсем недавно понял этот эпизод из жизни. Понял, совсем недавно. До этого момента я не понимал значения той истории совершенно. Мне казалось, она обычно неудачная какая-то судьба человека. Но сейчас я понимаю как-то по-другому некоторые моменты. Итак, мы жили в коммунальной квартире. Это Сахалин, знаете, северный город. И люди приезжают с разных мест на заработки. Там легко получить квартиру, и там есть нефтяники, и там есть деньги. Север. И мы жили в одном доме. Этот дом был двухподъездный, мы все знали друг друга, там было много детей, это были такие годы жизни самые интересные. У нас были там игры каждый день. И телевизоров не было в то время еще. И все родители, они высовывались из окон и смотрели на нас, как мы играем в футбол или что-то еще. Мы все это придумали. Много было детей. Очень дружная команда. И наши соседи, там были дети уже практически взрослые. Я еще не ходил в школу. Но там уже их сын, у них было двое детей, и сын заканчивал школу. И младшая дочь готовилась уже тоже заканчивать школу. Они были почти уже взрослые. И соседи были очень хорошие и добродушные. За исключением того, что муж и жена ругались каждый день, через два или раз в неделю. Были такие скандалы, что мы обычно уходили из дома. Но как в любой семье, что такое происходит. И главная проблема была в том, что в то время люди, они имели такую идею, такую концепцию, направление жизни, образование. Учиться, учиться и учиться. Вот этот принцип, он внедрялся в школы, в институты, что вы должны иметь высшее образование, должны получить. а не просто землю копать, траншеи копать. И таким образом было такое отношение к простой работе, как, ну, не очень, может быть, интеллектуальный, может быть, не самый лучший. Это внушалось на всех уровнях. И родители, если были образованные, они хотели, чтобы их сын поступил в институт. Он уже закончил школу. И все отмечали, что у него золотые руки. Он может делать все, что попросишь. Замечательно все может делать. Хороший человек, но учиться не хочет. Они думали, мы исправим этого человека. Мы исправим нашего сына. Он будет у нас учиться. Я не помню, как они давили на него. Ты должен учиться, должен поступить в институт. Или ты хочешь баранку крутить всю жизнь. Вот такая была проповедь. Либо будешь баранку крутить, либо ты будешь иметь хорошую работу и хорошее место, и будешь человеком. Либо ты баранку будешь крутить, вот так. Или будешь траншировать, значит, ты должен быть человек. И мы в детстве тоже, мы пронизаны этой идеей были, учиться, школа. Все говорили об этом, мы тоже думали, да, правильно они ему говорят, он такой большой, не понимает, что нужно учиться. Он же школу закончил, не понимает, что учиться нужно. И он не хотел учиться. Но давление было очень сильное. И в конце концов, он под давлением что-то делал, но поскольку вкуса нет, бросал. Что бы он ни начинал, он бросал. Ради еще больше привелись. Ты никуда не говоришься, ты все можешь делать, ты не хочешь делать, ты лентяй. Довери еще больше на него. И тогда он стал бросать вызов постепенно, раздражаться. Поскольку у него была другая природа. Мы в детстве не понимали, мы думали, почему он такой грубый становится. Потому что все хуже становится, все хуже. Вот смотрите, какие дети бывают. Никогда не будете такие. Он уже отрезается от детей. Посмотрите, что он делает. Итак, я помню его. У нас были с ним очень хорошие отношения. Он очень веселый человек и простой. Но родители хотели от него чего-то другого. В конце концов, он закончил школу и сел за баранку. Ну, никуда не поступил. Отказался просто и даже бросил вызов. Сел за баранку и стал ездить на какой-то машине. Знаете, когда вы только садитесь за баранку, вам не дают Мерседес. Он дает такую развалюху. Всю в мазуте, такую трясущуюся развалину. Вот у него такая была развалина, на которой он работал. И на обед приезжал домой в мазуте весь. Он больше в этой машине копался, чем ездил. И во дворе всю эту историю знали, слышали, как родители его пытались образовывать. И шутили. Ну что, как ты там? Крутишь баранку теперь? Ну так, может быть, весело по-дружески. Но у него была проблема, травма. Он травмировался от этого. То есть общественное мнение. И он просто крутит баранку. В конце концов, стал пить. Не восстанет с работы. Он даже крутить баранку не стал. Тогда ты думаешь, что с ним делать? Ты не будешь никуда ходить по вечерам вообще. Будешь сидеть дома, решил отец. Они его контролируют очень жестко, он же взрослый человек. И он выпрыгивал в окно. И отец поймал его за руку. Такой худой маленький отец, такого большого сына, знаете. Держал на одной руке, он висел там и кричал, все равно сброшусь, все равно сброшусь. И он не удержал его, отпустил его во второй этаж. И он не разбился, он немножко повредил ногу и ушел куда-то. И несколько дней его не было. И все критиковали, ну надо же, что творится в себе. Какой сын потрясающий, сколько от него проблем, какой ужасный человек, бедный родитель. И мы думали так же, бедный родитель. И так продолжают дальше, они думали, что же с ним делать, нужно его женить. Женить, передать к семье, чтобы он не пил, сделать из него человека вот таким образом. Пусть жена его займется. Но жену он сразу же побил, как только женился. Поскольку он стал инструментом в руках родителей также, а не его другом, он ее побил хорошенько, и брак на этом кончился. Он не больше, чем неделю был женат этот человек. И затем мы переехали в другое место с этой квартиры, и история закончилась. Мы не помним, что будет дальше. Мы переехали в другое место, на пятый, на четвертый этаж, двухкомнатная отдельная квартира, но теперь мы отдохнем от соседей. Но по странному стечению обстоятельств они переехали в этот же дом, даже подъезд этажом ниже. Поэтому история продолжается. Мы продолжим рассказывать эту историю. Он уже стал взрослым человеком. Где бы он ни работал, его выгоняли. Он везде ссорился с начальством. И стал пить. Деньги он практически не зарабатывал. Потом бросил всякую работу. И стал приходить к родителям и требовать деньги. Особенно, когда не было отца, он приходил к матери. И он был уже мудрец. Он говорил таким голосом, с стальными глазами смотрел, дай деньги. Он говорит, нет никаких денег. Она знает, что пройдет, он не хочет давать ему деньги. А он шел на кухню, брал нож и выходил, дай деньги. И она в страхе, она прибегала часто ко мне, когда я в это время обычно делал уроки, я учился во вторую смену. И вот еще с утра это начиналось все. Она стучала мне в дверь, звонила быстро. Я понимал, это тетя Шура. Она, видимо, опять сын. Открывала дверь, она быстро пробегала. Иногда заходил его, но в моем присутствии он уже был все по-другому. Так я как-то спасал ее. Иногда он дал бритву, говорил, дай деньги.
Я был страшно. Я думал, какой человек ужасный, он на мать нашел, это вообще на милицию, в тюрьму и так далее.
И через некоторое время, еще, может быть, какое-то время небольшое, его нашли в подвале, замерзшим, мертвым и в нетрезвом состоянии. Нашли его в таком виде. Так кончилась эта история. Теперь я вижу это несколько иначе. Теперь я вижу, что делают материальные привязанности. Итак, материальные привязанности избегают всеми способами. Любовь и привязанность не одно и то же. Особенно человек привязан к своим родственникам, к своим детям и близким. Поэтому говорится, самый близкий враг – родственник. Из-за привязанности. Поэтому говорится, что человек должен быть привязан только к Богу. Он сможет увидеть, как все частички являются Богом. У каждого есть своя судьба, своя карма, своя природа, свое предназначение, своя карма, свой путь. И так этот путь определяется свыше. Эту природу контролирует тот, кто выше. Я не могу контролировать природу даже моих детей. Единственное, что могу, уничтожать. И привязанности приводят к разрушению, к уничтожению. Это делает сам человек. А рождение дается Богом. И поддержание дается Богом. Но человек может сократить это время существования выпадки. Он делает смертоносное оружие. Почему? В корне всего лежит привязанность к удовлетворению чувств. И так включается это машина разрушения. Невежество. Невежество означает, что есть носители невежества. Сам Бог не является невежеством. Он дает энергию невежества. Но носители невежества не он, а другие. Обычные живые существа носители невежества. Только обычные дживы попадают под влияние невежества, покрываются невежеством. Бог никогда не попадает под влияние невежества. Он даже попадает под влияние добродетели. Мы говорим, добродетель хорошо, но Бог, он выше добродетели и невежества, и того и другого. Пороки и добродетели его не волнуют вообще. Он абсолютен, он равно относится ко всем, и тем, кто в добродетели, и тем, кто в пороках, он одинаково принимает. Это уникальное положение. Поскольку он вне гун материальной природы вообще, он говорит об этом Арджуне. Когда ты получишь трансцендентное знание, ты увидишь, что весь мир просто сочетание гун и больше ничего. Ты не будешь привязан к этому. И что бы ни возникало, все исчезает. Гуны вращаются. И ты видишь, что это просто сочетание гун. Не больше этого. И в этом случае мы можем увидеть, что есть кто-то над гунами. Поэтому мы изучаем творение. Это процесс изучения творения, который описывается в Бхагавате, он помогает нам понять этот высший разум, который присутствует. Над творением, что косвенно он отражается в природе. Мы видим, как в природе все разумно, как все устроено. Если мы почитаем Бхагавату, мы узнаем более подробно, как устроен материальный мир. Смотрите, какое гигантское устройство, какой великий разум все это делал. И кто же такой Бог? Мы скажем, о, Бог, это великая личность, величайшая личность, непостижимая личность. Ни мельчайшая, ни величайшая мы не можем постичь, как он все это делает. Даже мельчайшую клетку человек не может постичь до конца. Не говоря уже о большой вселенной. Даже самого себя не можешь постичь. Это все энергии Бога. Поэтому главным образом пропагандирует наше дело постичь самого Бога. Отношения с Ним. Мы не можем его полностью постичь, но наши отношения можем постичь. Это называется бхакти-йога. Раса, вкус. Найти с ним взаимоотношения. Свои взаимоотношения. С каждым человеком у нас свои взаимоотношения. Мы не требуем от одного человека всего. Кто-то муж, кто-то жена, кто-то ребенок, кто-то друг. Вот так мы живем. Мы не требуем от одного человека всего. Мы хотим иметь конкретные взаимоотношения с кем-то. Но Бог для нас это все. Он говорит, Бхагавад-гите, я отец и мать, и прародитель, и хозяин, и друг, и свидетель, и опора. Во всех отношениях. И все же, какая-то раса будет преобладать. Какой-то вкус будет особенный. Например, Бог — это собственник всего. Я не могу заявлять собственник ни на что. Вот интересный момент. Но с точки зрения расы, я могу заявить собственность на самого Бога. Это единственное, что я могу сделать. Я не могу заявить собственность на самого, заявить собственность на права на собственность, на его собственность, на материальную природу. Но я могу сказать, Бог, ты мой. Это бхакти-йога. В духе любви это происходит. Как это мама Ишода делает? И Кришна мой. И ты должен меня слушать, подчиняться мне должен. И она ругает его иногда. Там есть энергия гнева проявляется. Контроль. Контролирует Бога. Кришна такой великий. Танцует, играет на флейте, контролирует все вселенные. Из него все энергии исходят. А мать что-то смотрит и говорит, мой ребенок. Мой дорогой ребенок. Мой любимый сын. Моя жизнь и душа. Она подходит, не задумываясь ни на чем. Не медитируя ни на что. Просто подходит, обнимает его. Может кормить грудью. При этом она видит, что это просто жизнь и душа, это необычный ребенок. Он заполняет все ее существование, все ее чувства, все клеточки ума. полностью. Она не мыслит существование без Кришны, когда Кришна покидает Вриндавану, Яшода, она живет каким-то чудом, поддерживает свою жизнь. Никто не знает, как живет Яшода, как живут гопи. Живут только одним обещанием Кришны, что я скоро вернусь. Только поэтому они остаются в живых. Это такая тесная связь. Так же, как человек не может без воздуха, тело так связано, так близко, что клетки воздуха, элементы воздуха попадают в каждую клеточку, так зависимо от дыхания. Если мы не подышим хотя бы минуту, какие проблемы начинаются серьезные? Да? Серьезнейшие проблемы начинаются. Жизнь и смерть мы выбираем. И вот говорит, как воздух, говорит, вот так же близко к душе, душа к Богу, так близко расположен, что чувство разлуки кажется очень тяжелым. Вопрос жизни и смерти. И гопи на грани жизни и смерти, мама еще на грани жизни и смерти. Если Утхова приезжает, он видит, как плачет мама Яшода. Очень горестный плач. Камни плавятся. Так идет себе Яшода. И она не может покинуть Вриндаван, она ждет Кришну там. И она собирается туда, в Матхуру. Но ей говорят, куда же ты идешь? Кто ты там будешь? Здесь твоя мать. А там у него есть девочки на суде, настоящие родители. Кем ты там будешь? Она, а мне все равно. Я могу быть служанкой. Я пойду сейчас девочке и скажу, пусть я хочу просто быть служанкой. Я могу быть кем угодно, я могу делать все, что угодно, просто разрешите мне быть рядом с ним. Яшода, что ты говоришь, как она может тебя при таком качестве принимать? Ну что, не получится. Ты должна остаться здесь, жди Кришну тут, здесь его мать. И Яшода, она теряет сознание и не знает, что делать. Когда она не знает, что делать, где Кришна и как достичь его, она теряет сознание. И также все другие, и поэтому Кришна говорит, Утхова, иди успокой, весь Вриндаван, там большие проблемы, меня давно нет, уже несколько месяцев. Утхова пытается это делать, но гопи, они злятся на него, поскольку он проповедует Майваду. Не Майваду, а персонализм, Брамваду. Он говорит, гопи, не волнуйтесь, все нормально, он всепроникающий, разлуки нет. Ниргуна! Гопи говорят, ты что, Утхова несешь? Они так с ним говорят, очень смело. Утхова, самый близкий спутник. Потому что Кришна говорит, в Двараке нет никого ближе для меня, кроме Утхова. Сам удивляет. Но гопи так не разговаривают. Утхова, собирайся-ка, езжай туда, ты откуда ты едешь. Ниргуна. Но ты знаешь, вот он здесь. Вот здесь, своими руками ее просто квашу. Я не знаю. А твой браман, как его зовут? Где он живет, твой браман? А кто его родители? Ну, ты, Вал, не знаешь, что сказать. Как проповедовать гопи, понятия не имею. Он опускает голову, он смиряется. И гопи начинают сами говорить о Кришне, ты еще не знаешь Кришну. Он самый жестокий, он обманщик. Он коварный. Он всегда таким был. Бали Махараджа обманул. Бали убил из-за деревьев, из-за кустов. Он всегда был таким обманщиком. Как Махини Мурти обманул всех демонов. Он всегда поступает нечестно. И с нами он поступил точно так же. Он поспорил с тем, что мы женщины. Он обещал нам, что никогда не сможем осплатить за эту любовь. Но вот расплата. Он бросил нас. Ну ладно, мы деревенские женщины, это понятно, но что касается жителей Двараки, городские женщины, они не такие. Этот номер с Кришной не пройдет там. Они не поверят ему, они коварные, хитрые, они очень образованные эти женщины. Он воспользовался нашей простой природой деревенской. И вообще, давайте о чем-нибудь другом поговорим, что о нем толку говорить об этом Кришне. Он может без нас, а мы без него не можем, несправедливость. И Радхарани говорит то же самое, уходи, посланец, отсюда, ты такой же ненадежный. Гнев проявляется. Утхова. Они не верят своим глазам. Они Кришну поносят. В духовном трансе это происходит. Такая экстатическая любовь. Они думают, Кришна наш. Куда он ушел? Почему он ушел? Кришна, мошенник. Куда он ушел? Так они думают о нем. И энергия гнева. И интересно, что Утхова наслаждается. Такой преданности. Ведь Кришна их собственность, действительно. Я не могу сказать, что Кришна такая моя собственность. И он просто замолкает и в трансе наблюдает, как Радхарани говорит со Шмелем, но потом настроение меняется, когда Шмель улетает. Он говорит, стой, вернись обратно. Я нехорошо говорила, а вдруг Кришна не вернется. Пожалуйста, скажи ему, что мы ждем его. Скажи прямо ему. Но спроси, сможет ли он приехать сюда, хотя бы ненадолго. Мы не можем жить без него. И единственное, что Утхова хочет, просто прочитать письмо Кришне. Ничего самому не говорить и стать травинкой без Вриндавана, что касается 100 года. Больше никого ничего не хочет. Когда он читает письмо Кришне, Кришна с большой любовью обращается к каждой гопе. Помнишь то, помнишь это, помнишь тот день, помнишь ту встречу. Он каждую ценит, и они убеждаются, Кришна наш, он помнит.
Он наш Кришна. Это поддерживается концепция. Кришна мой.
Бхакти. Итак, живое существо может быть обладателем Бога.
Почему? Такова энергия любви, она безгранична.
Этот обмен безграничен. Потому что Кришна безграничен. И это совсем не беспокоит живое существо, что оно маленькое. Наоборот, через такую маленькую дживу так много проходит бхакти, так много энергии, так много блаженства, что еще неизвестно, кто больше наслаждается. И так Кришна так милостив, что он дает так много энергии наслаждения. Вся ананда, которая исходит из него, предназначена для живых существ, только об этом думаю. Вся ананда предназначена для живых существ. Это его ананда, его счастье, его блаженство. И он предлагает, возьмите ананду, почему вы живете в этой реке, реке, которая движется в разных направлениях одновременно, созидание, разрушение. Какой смысл заниматься такой деятельностью? Вы копите материальные предметы, но они одновременно поддерживаются и будут разрушены. Зачем же накапливать их? Чтобы какое-то время быть обладателем, а что же потом? И вы ничего не приобретаете в итоге. Майя обманет вас. Бхагаватам открывает этот смысл. А не развивать материальные привязанности, развить привязанность к Богу. Чувство обладания может быть применено в сознании Кришны. Кришна мой. Конечно, это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. Сразу, может быть, мы не сможем так заявить, иначе это будет сахаджия. Но так или иначе, мы постигаем творение Кришны сейчас. Это особая задача. Если мы не постигнем творение Кришны, мы не сможем ощутить слабость игр. Слабость игр не в том, что это ребенок маленький, который идет в длину. Слабость игр в другом, что это маленький ребенок, Бог. И он не притворяется, когда все это делает. Это не притворство. Это его истинное существование. Это непостижимая вещь. Бог — это маленький ребенок, сын Ешоды. Он принадлежит Ешоде. Бог — это друг. Бог — это супруг.
В Гакуле есть то место, где он делал длину, мы там тоже едим длину, когда приезжаем. Там с ней делают ладу. И такие, очень вкусная длина, потрясающая. Мы не ожидали такого эффекта. Из глины можно готовить какой-то просад, добавлять ее в пищу. Замечательно. И мы думали, отравимся точно. Нет. Это было замечательно. Эту глину привезли сюда, раздавались и ели ее с удовольствием. Но еще не нравится, что у нее глина. Что же будут говорить другие люди, что еще его не кормят? Нет. Кришна голодный, поэтому ест глину. Ну-ка, иди сюда. Ты что, уличный мальчишка, что ли? Почему ты ешь глину? Открывай рот, я посмотрю. Кришна открывает рот и еще допроваливается во вселенную. Что такое? Там все планеты, там все вселенные. Там планета Земля, тоже я надо смотреть Кришне рот. Что за наваждение? Надо помолиться Богу, что-то наваждение какое-то, какое-то видение. И что-то не хочет видеть его Богом. Это мой ребенок, но он Бог. Поэтому да, он сбивает с толку и Ешоду своими играми. А как она связала Кришну? Уму непостижимо. Этот Бог, внутри которого всех вселенных, взяла веревку и стала обязывать его. Мы рисовали эту картину Вриндавана с женой Дамодару. И местные жители приходили и смотрели, они видели не изображение, а Кришну. Кришна. На нашу картину смотрят. Кришна. Если касаются его стоп и так далее. Так они видят. Они видят, мама Ешода связала его веревкой. Это не веревка, только любовью можно связать его. Но веревки не сразу хватало, все веревки дома она должна была использовать. Не хватало, не завязывается веревка. Двух пальцев не хватает. Но она трудилась. Она думала, я должна что-то сделать, иначе опять же, как же. Люди будут говорить, что Ешода не наказывает своего сына, не воспитывает его. Нужно наказать, сейчас по праву. Так что нужно его связать. И когда она сбилась с толку, она уже не полагалась на свои силы, она устала и думала, что же мне делать. Кришна подумал, ну пусть связывает. Она так любит меня. И она связала его веревку, привязала к ступе. И Кришна сидела привязанной. И интересно, что... Его не могли развязать полубоги, но у Куварма не гриво. Почему? Спросили потом, почему полубоги, который освободил Кришну, они не развязали его, не освободили. Но Кришна сказал, ну, полубоги, даже я сам не мог себя развязать. Ничего не завязал. Кто бы мог это развязать? А кто же развязал тебя? Нам Намаграя пришел, развязал. Никто бы другой не мог. Я бы сам даже не мог освободиться от этой веревки любви еще. Ну что там полубоги? Полубоги не смогли бы это сделать. будет описываться все эти события. Пока здесь описываются реалии материальные, и все только негативный взгляд на материю, не нужно сокрушаться. Позитивные вещи пишутся, и не будет этого достаточно. Это придают всякие ожидания. Духовно жить превосходит всякие материальные ожидания. Никто даже представить умом не сможет. Что такое отношение с Кришной? Иногда для того, чтобы получить этот опыт, мы его недавно какие-то отношения с Богом ощутить, побыть у него на коленях там, в храме. Замечательный опыт. Все преды получают удивительный опыт. И с большей верой изучаем Бхагавата, отрекаемся от материи, выполняем свою дхарму. И так это помогает нам продвигаться в духовной жизни. Хари Кришна. Пожалуйста, какие будут вопросы? Если разница памятования Кришны и личное присутствие Кришны? Ачинтья Перетатва есть. Разница и в то же время это одно и то же. Память о Кришне смарана. Это все равно, что Кришна присутствует. Например, мы повторяем святое имя. Если нет смарана, то мы не видим присутствия Кришны. Дальше повторение. Мы можем чувствовать, что двигаются праны, больше можно не видеть высшую реальность. До тех пор, пока мы не узнаем, что имя Кришны — это живое существо, живое, обладающее сознанием. Читание раса Виграха, говорится, обладает сознанием. Этот звук обладает сознанием Высшим. Так мы произносим Кришна, это живое существо. И если мы достигаем такого смарана, такого твердого памятования, знания об этом, можем непосредственно общаться со Святым Именем. Там есть все эти энергии. Кришна присутствует там, это и есть Кришна, не отлично от него. И в то же самое время сам Кришна находится на Галоке Вриндаване, и занят играми, духовными трансцендентными играми. Поэтому, общаясь с Кришной в Святом Имени, человек может ощущать сильнейшую разлуку с ним, как с пастушком Вриндавана, как повелителем гопи. Может чувствовать разлуку с той формой Кришны. Итак, это Ачинтья-Бхеда-Бхеда-Таттва. Одновременно единство и различие. Но смаранам — это самая высшая связь с Богом. Смаранам. Если нет смаранам, то даже видя Кришну перед собой, человек думает, что это обычный человек. Связи нет. Поэтому связь через смаранам. Сарвасья чахам хриди санишна мата смриттир гьянам богам. Чем смриттир? Я даю память знания и забвения. Вот эту память смарана дает Кришна, когда человек предается Святому Имени. Если мы просто привлекаем Кришну к своим проблемам, это не смарана. Смарана тогда, когда мы хотим удовлетворить его желание, мы пытаемся понять его желание, его волю. И вот это смарана. Тогда мы можем начать общение. И вначале общение будет происходить так, как в Бхагавад-гите. Кришна просто будет говорить нам через Святое Имя, что ты не есть это тело, ты есть душа, исполняй свои обязанности, пойми, в чем твой долг, это начало Бхагавад-гиты, будь уравновешен, не привязывайся к плодам труда, откажись от чувства собственности, это просто Бхагавад-гита, это то, что получит также через Святое Имя, это смарана. Но до 6 главы или что? Где говорится о контроле ума? Но дальше Кришна будет говорить о самом себе. Это будет другой этап воспевания Кришны Матри. Кришна начинает говорить с 8 главы, знание Абсолюта, достижение Всевышнего, самое сокровенное знание. Затем он объясняет великолепие Абсолюта, затем вселенская форма, затем преданное служение. Потом он говорит только о себе. Итак, сначала мы получаем знание о себе, а потом получаем знание о Кришне. Через успевание Хари Кришна Матри. Сначала должен понять, что я не тело, есть различия. И я должен действовать в этом теле правильно, исполняя свой долг. Вот что важно для меня. И не привязываться к плодам. И такое самообладание называется йогой. А ум должен быть под контролем и желания, если они мешают. И вожделение тоже можно победить с помощью разума, специальной практики. И так он дает рекомендации для нас. А затем он начинает говорить о себе. Когда человек усвоит эти принципы, можно воспевать Хари Кришна мантру лицом к лицу с Кришной. очень терпели перед это.
Впечатление, что семейная жизнь выше за отношения с Богом. Но это такой высокий пример, что очень трудно понять. Вот ставят фильмы, но когда мы смотрим, даже при этом не понимают. Это очень трудно понять. Некоторые истории очень трудно понять из романа, допустим, или вот такие, как «Свадьба Тулоси». Это очень сложные разы, вкусы. Но суть в том, что Тулоси – это великая преданная Кришна. Величайшая преданная Кришна. И она исполняет этот долг служению мужу ради Кришны. И даже когда Кришна мешает ей это делать, она ради него настаивает на этом. Она проклинает. Это другая раса. Знаете, та история, когда однажды Кришна захотел прославить Радхарани повсюду. Слышали эту историю? Нет? Я не очень хорошо помню, но принцип такой. Что Кришна захотел всем рассказать о славе Шринати Радхарани и сделал ее царицей Вриндавана. Сделал царицей, короновать царицей Вриндавана. И для этого он собрал все гопи и сказал, что нужно сделать, как нужно построить, организовать всю эту коронацию. Трон там должен быть, прочее. Должны быть помощники, ее министры должны быть, ее менеджеры должны быть. Она теперь царица, все должны ей подчиняться. И они все так сделали. Там, по-моему, Лолита, она, или Вишака, не помню, Лолита, она играла такую важную роль в менеджменте, в организации всего этой коронации Радхарани. И там расписали все обязанности для всех гопи. Кто будет какие обязанности исполнять вот в этом царстве. А Кришна пришел последний на эту церемонию распределения обязанностей. И ему сказали, что все уже вакантные места заняты, Лолита сказала. То есть вы не входите в список
это для вас, на самом деле. Кришна сказал, но нужно сделать еще какую-то вакансию в какое-то место. Обратитесь к царице сейчас. Скажите, что есть еще человек, не занятый в ее царстве. И составили штатное расписание там, то есть все это делали, список всех, отдел кадров появился. И думали, куда же Кришна-то? Какую ему обязанность? Что он должен делать? И ему дали, он попросил функцию глашатая. Есть такие, да, объявления, где вот объявляют там, о воле царя и контролируют, чтобы эта воля исполнялась. И его вписали в штатное расписание. Глашатый у нас еще будет тут, вот, появился. Вот ему форму выдали глашатые. И звезду такую дали, как главный возглавляет тут департамент. Шериф. И вот Кришна в этом одеянии глашатый, он был так наряжен, со звездой, все, как исполнитель. Он пошел по своему Вриндавану. Стал после этого крайне к каждому дереву обращался, к каждому росточку, ко всем живым существам, и к белкам, и к птицам. И всем говорил, а Радхарани, что теперь она царица, и все должны ей поклоняться. Да единственный обет поклонения. И он всем говорил о славе Радхарани. Радхарани сидел на троне и обращался. И все живые существа, они стремились туда, выразить свое почтение. Есть Вриндаван, он собрался. И Радхарани все это делала. И Кришна выполнял такие функции. Но почему Радхарани это делала? Кто знает? Да, и поэтому, когда потом внезапно оказалось, что он уже царь, Радхарани делает его царем, он сидит рядом на трон с Радхарани, и все проясняется, он говорит, ну, мы просто выполнили твою волю, достаточно, мы сделали, как ты хочешь, теперь сделали, как мы хотим. И так происходит, то есть воля Кришны. Кришна хотел дать пример миру. Зная, какая преданность у Туласи, он знал, что высшего примера не будет, кроме нее. Она может подойти выше пример преданности. И муж был демоном, на самом деле. И она проявила такую преданность, которую, возможно, только в сознании Кришны. Это была внутренняя энергия, это не была материальная привязанность. Это была привязанность к Богу, она просто выполняла его желание и волю. И даже из-за этого с ним в конфликт вошла. Но в основе этого именно лишь желание удовлетворить Кришну. Это довольно сложно, либо. Где кажется, что она проклинает Кришну. Стать камнем. Иногда сложно понять некоторые люди. Источники Кришны наслаждения описываются простые вещи, которые вполне доступны каждому. Но эти ливы очень сложно могут быть. Мы знаем принцип, что в духовном мире все хотят удовлетворить Кришну. Больше ничего не будет. Свои чувства никто не удовлетворяет.
Также, которые именно и дают нам эту связь с Прабхупадой.
Они говорят, что мы изучали книги Прабхупады. Мы слушаем их лекции для того, чтобы они нас связали так с Прабхупадой, и они заботятся об этом. Конечно, мы также связаны с ними, безусловно. Но мы говорили об этом, что иногда возникают различные группы, партии духовные, из-за учеников, из-за их неправильного поведения. Поэтому нам лучше помнить о том моменте, который нас всех связывает, а это Прабхупада. Что иногда в материальном сознании мы будем использовать для разъединения своих духовных чувств. Мой гуру такой великий, а твой гуру не такой великий. И начинаются проблемы. Но если мы понимаем, что есть основание ачарья, что движение, это движение Прабхупады на самом деле, оно не принадлежит никому, это движение Прабхупады. Тогда это будет семья. Могут быть разные духовные учителя. Мы тоже могут быть разных возрастов, разных типов людей, но мы будем в одной семье. И в одной семье означает, что мы обращаемся за книгой Прабхупады. К его учению. Таковы наставления всех духовных учителей. Этот закон действует вперед. Если мы верим в это, если мы принимаем, если мы уже пользуемся и получаем результат, то все в порядке. Если мы можем неправильно использовать что-то в движении Прабхупады, кому-то может показаться, может быть, там есть ошибки. Но это наши ошибки.
Разных старших преданных, у них разные муки. И свой ум делаешь своим главным делом.
То есть разные философские моменты, разные выводы делают при этом?
Да, разные старшие преданные. Ну, по поводу, допустим, Рагануга, Бхакти, есть разные мнения, то есть что мы практикуем сейчас. Он, допустим, по поклонению божествам, то есть...
Так всегда бывает, когда мы на уровне ума обсуждаем эти темы Рагануга, Бхакти. Это уровень ума, поэтому много спекуляций будет. Поскольку мы не видим эту платформу еще, мы можем только говорить о ней. Так же, как материалисты обсуждают о Боге. Сколько людей, столько мнений. Они же не видят его. И если мы говорим, а Рагануга Бхакти, это такой же пример. Мы же не видим этот уровень. Отсюда разногласия, отсюда разные мнения. Когда мы поднимемся на уровень Рагануги, там не будет противоречий. Прабхупада говорит, то, что говорил Рамануджа Ачарья, близко и нам. То, что говорил Матхва Ачарья, понятно и нам. Хотя учения разные, в принципе, есть разница. Он говорит, это понятно нам, и это понятно нам. И то, что Будда говорил, мы тоже прекрасно понимаем. Между ними нет противоречий. Противоречия между нами присутствуют. Поскольку мы не на уровне Будды, Рамануджа Ачарьи, Матхва Ачарьи и других Ачарьев. И если мы не на уровне Рагануга Бхакти, пусть вас не беспокоят эти разногласия. Это просто умственные гипотезы, предположения, догадки, спекуляции. Кто-то так думает, не заботьтесь. Ну, это просто его мысли. Ум ушел в эту сторону, вот и все. Почему не беспокоитесь?
Нет, я беспокоюсь за то, что я вынужден оскорблять старших преданных, допустим.
Нет, нет, такого нет. Нет такой энергии, которая нас вынудила это делать, кроме нас самих. Зачем их оскорблять, если они что-то думают, ну и что?
Нет, но если я, допустим, думаю, что вот этот преданный старшего, саньяси, например, и что вот он говорит по этому поводу одно, а этот преданный тоже саньяси, он говорит другое.
И ясно, что
кто-то из них не прав, и то есть получается, ты как бы отбрасываешь его авторитет.
Я не знаю конкретно, нужно конкретно обсуждать этот философский момент. Я думаю, скорее всего, противоречие в уме возникает, слушающего, а не говорящих. Скорее допускаю такой момент. Но скорее нужно развеять противоречие в уме слушающего. Ну и что они отвечают по-разному? Один может отвечать с одной точки зрения, с другой точки зрения. Например, мы использовали пример вожделения того, как Махараджа Юдхиштхира иногда испытывает вожделение собственной матери Кунти, поскольку она молода. Мы слышали этот пример. И кто-то сказал, потом Гопал Кришна Госвами спросил, как же так, Махараджа Юдхиштхира, вожделение. Он говорит, откуда вы знаете? И кто он такой сказал? Он сразу пресек это. Даже если вы это слышали, забудьте об этом. И все. Он так сказал в этом случае. Поскольку человеку рано объяснять такие вещи, вообще думали же об этом. Что его вожделение и вожделение Махараджа Юдхиштхира — это разные вещи совершенно. Он свое вожделение приписывает Юдхиштхире и думает, как же так возможно. Так что тут принцип отождествления работает, когда мы слушаем вот в это противоречие. Они могут отвечать в соответствии со своей как бы природой. Со своей природой нужно ответить человеку. Поэтому это разнообразие, это не противоречие. Но противоречие в уме возникает слушающего. В любом случае Рагануга Бхакти все равно касается слушающего. Если даже вы услышите Рагануга Бхакти, разве поймешь, что ты в этом?
Я имел в виду просто как пример привел, потому что и по другим вопросам тоже бывает. Просто трудно раскрыть уши и принимать все, что тебе сказано, приходится делать фильтр с помощью своего ума. Потому что иначе, если ты принимаешь все, то в голове полная каша.
Хорошо, но в этом случае нужно обсудить конкретные философские темы, что же там такое, в чем противоречие. Мы это сможем сделать.
В этом и суть прогресса, что думаешь, анализируешь, приходишь к этому выводу. А иначе ни к чему не придет, если у вас не будет каши. Вы останетесь на своем уровне. Поэтому иногда нужна каша. Для некоторых.
Какое-то движение хотя бы. Тоже возникает каша иногда, но двигается, все двигается. Бахтами океана, знаете, и вдруг что-то выходит оттуда. Это я, это не так.
Все-таки мы в этом мире без полярности мы ничего не поймем. Хорошего плохого.
Платформа ума такая, она противоречивая. Вопрос в другом, насколько мы расположены к тому, кто говорит, дает, знает, это нет, нет. Он может ошибиться, но внутренний нагрин ошибется. Это вопрос опять же любви. С каким чувством мы воспринимаем говорящего? Если сердце открытое, вы не должны бояться. Открытое сердце невозможно обмануть. Через открытое сердце неискренние вещи не пройдут. Но открывайте сердце, если вы слушаете кого-то, слушайте с любовью, если это преданность. Будьте доверчивы в этом отношении. Сердце открытое не пропускает ложь. Бояться не нужно этого.
Сыр боль в голове как раз и возникает, когда сердце мы закрываем. Тогда
тут начинаются это просто выдумки. Поэтому главное иметь это энергию бхакти, слушающий, говорящий, это главный момент. Не что он даже говорит, а еще как он говорит, нужно учитывать. Всегда можно ошибиться, договориться, как мы вчера привели пример из склад Бхагавата в Екатеринбурге. Смешные эти истории. Журнали печатать. Раз из Бхагавата смешные всякие истории. А говорится, или человек может, например, устать. И даже философски что-то сказать неправильно. Такое иногда бывает. Когда ум устает, и он не хочет размышлять, и вдруг делает какой-то вывод странный, чтобы закончить просто все. Когда вы уже устаете, вот я иногда устаю от проповеди, я вижу, что я мне не хочется уже эту логику продолжать, я вывод делаю, а люди не понимают, откуда такой вывод. И для меня это все понятно, о чем я хочу сказать, да, но слушающий, он этой линии не прослеживает, и, а мне лень просто от устала. Но поскольку приятели просто благоприятно расположены ко мне, они прощают, ну ладно, нормально. А если бы неблагоприятно, они за это сказали, почему вы искажаете философию сознания Кришны? Как вы сидите говорить такие вещи? А, понимаете, да? Поэтому нужно также понимать еще говорящего, в каком, может быть, он напуган сидит, например, посади. И все смотрят на него, ну давай, говори. Готовы уже, уже держатся за шашку. Что знают, что сейчас его изрубят на куски. Как в Москве несколько дней меня испытывали. Потому что я там новый человек, в принципе, у вас в 22 года. Да, такие лихие люди. Они знают, они сжат, они гьяли, потрясающие, там, мне надо их так натренировать, что мне это приводится к таким напряжениям философии излагать. А они внимательно смотрят, потом так смотрят. И записывают, главное, что еще. Они смотрят в книгу, вы сказали. И так диктует, что я сказал, ну что ты надо говорить. И мне пришлось бы смирение, еще смирение, еще смирение. Ну ладно, пусть говорит все, что хочет. Я все равно ничего не знаю. И так мы должны также понимать говорящего. Не думайте, что у занятий нет чувств. Они приезжают в нашу атмосферу. Они очень чувствительны. Они контролируют что-то, потом увидите, что как будто все в порядке у них. Все у них нормально кажется. Не беспокоят, улыбаются, все в порядке. Очень чувствительные занятия. Так что нужно учитывать, с кем мы говорим. В какой атмосфере говорится. А Кришне вы не везде сможете говорить. Это зависит только от атмосферы. От этого договаривающего фактора, не от говорящего. Говорящий может знать все, что угодно, но говорить он не может все, что угодно. Это зависит от атмосферы, в которой находится. Поэтому не беспокойтесь, слушайте Бхагавату.
Открытое сердце – это
открытое? Не совсем. Но открытый ум, может быть, синонимы, да, это тоже может быть неплохо в каком-то смысле. Но открытость – это простота. То, что нам дается, мы принимаем просто. Доверие. Так же. Но простота в разных гунах может быть. В невежестве, в страсти, в добродетели. Простота в невежестве – это наивность. И нас обманывают. Мы просто все принимаем. Однако, если мы видим, что приезжает духовный учитель, мы должны быть просты. Что мы знаем, что человек не обманывает. У него есть бхакти, мы видим это. В этом случае мы должны быть простыми. В добродетели. Открывать ему сердце. Но пропаганда, если мы имеем дело с мошенником, не время быть браманом, не время проявлять простоту. То есть нужно оценить место, время обстоятельства. Неверный человек не оценивает, он везде простой. Поэтому он часто обманывает. Хотя он также много милости получает, поскольку он принимает все. И хорошие, и плохие вещи. В страсти простота – это просто выгода. Я простой, у меня с этим есть определенное чувство. Выгода. Но для добродетели лучше всего быть простым. Итак, нужно быть простым в добродетели. Когда речь идет о передаче духовного знания, нужно иметь качество простоты. Если наш ум очень сложный во время слушания, что же мы можем услышать?
все будет искаженно выражаться очень. Ум — это машина, которая все перемалывает. Дается хорошая вещь, но он идет, перемалывает песок какой-то. И это уже никому не нужно, и даже самому слушающему. Он ломает как многие вещи. Если мы слушаем Бхагавату, то нужно принимать Бхагавату.
Семья пропадает. Нужно прослушать семинар для семьи, я рекомендую.
Образ жертвы очень важен. И даже здесь привести такой сигнал нужно кому-то. Но Благовеш возьмется этим. Проштудирует его, запишет, прослушает и проведет семинар. Это очень важно. Там описывается психология, как у человека возникают враги, откуда они берутся. Просто с языком, если неправильно, враги возникнут. Там описывается, как это психология, как это происходит. Есть различные типы праджаваты. Там их 7, по-моему, я не знаю сколько. Бхагавад Гита вроде все писал. И там же говорится, почему мы обсуждаем эти темы, а не тема о Кришне, а именно вот о праджаваты. Больше обсуждаем. Почему так? И если мы сможем как бы совершить усилия в этом направлении, мы получим вкус. Этот вкус даже будет ночью, он не уйдет. Он будет постоянно. Означает и сникнулись. Можно ли принять советы Прабхупады в отношении того, что он сказал? Что если кто-то вам скажет что-то другое, то это неблагоприятно будет для вас. В отношении какого-то старшего преданного и принять убежище у кого-то другого или недостаточного. Не будет это проституцией. В этой записке есть страх из непонимания определенных вещей. То есть иногда этот контроль знанием, он сковывает человека, он не знает, что делать, он боится. Боится, что-то нарушит случайно. Уровень как бы таких вот предрассудков. Тут есть такой страх. То есть мы хотим, чтобы преданное чувство вели себя свободно. Если мы ведем безгрешную жизнь, если мы соблюдаем вечный этикет, мы должны чувствовать себя свободными, счастливыми людьми. То есть не должно быть каких-то лишних страхов. Будьте свободными. И не нужно попадать во власть каких-то догматов, утверждений. Во власть каких-то иллюзий. Например, старший преданный, вы говорите, хорошо. Вы думаете, что это говорит не то. И вы сразу спрашиваете, могу ли я принять убежище у другого преданного? Почему? Может быть, просто ошибся. Может быть, он чего-то тоже не понимает. Почему отвергаете его? Это уже не старший преданный? Если вы так думаете, нарушает точности этикет. Просто можете с ним общаться не в другом месте, не с этой стороной, которую не понимает, а с другой стороной, которую он хорошо понимает. Почему вы должны отвергать, выбирать кого-то еще? Почему такая категоричная вещь? Вы можете общаться с всеми. У кого-то есть одна сторона, которую он хорошо понимает, у кого-то есть другая сторона, которую он хорошо понимает. Можете общаться со всеми, с хорошей стороной. Но что происходит? Мы идеализируем старший преданный, чистый преданный. Потом видим какой-то недостаток и отвергаем полностью его, со всеми хорошим заодно. И так мы не получаем знания. Вот мы говорим вишнавский этикет. Знания не будут протекать таким образом. Потом мы найдем другого, и так на нем недостатки в нем, и тоже отвергнем. И так продолжается, в конце концов, я сам себе в авторитет остаюсь. Вы можете слушать всех старших преданных. Но если видите, что, может быть, он чем-то ошибается, вы можете не принимать эту часть. Вы свободны, но вы принимаете другую часть. У вас отношения разрушаются с ним. Но похоже, что вы хотите предаться какому-то старшему преданному, как духовному учителю. Ищите, как бы, что в нем абсолютного совершенства, как представителя Бога. Это ошибка. Вы относитесь к нему как к дикше гуру. Совсем не нужно это делать. Предаетесь полностью дикше гуру. И если кто-то вас связывает с дикше гуру, даже имея недостатки, это ваш дикше гуру. Мы ему тоже кланяемся, поскольку он, даже если у него есть недостатки, связан, но слушает дикше гуру. И вот так он становится дикше гуру. В этом их функции. Итак, любой, кто нам помогает быть сознанием Кришны, поддерживает нашу преданность гуру, это наш дикше гуру. Недостатки в этом случае не так уж и важны. И все должны быть дикше гуру для других людей. Мы все одновременно старшие, младшие и равные. Мы в окружении находимся. Все должны стать дикше гуру для младших. Помочь им установить отношения со своим дикше гуру, передавать свой опыт. А это означает дикше гуру. Не просто давать наставления, а свое имя. Или цитировать Прабхупаду и так далее, и все. Нет. Связать. Развить веру в ученике большую, в его дикше гуру. Это главный момент. Если все там шикши будут, какие проблемы будут, не нужно никого отвергать. Здесь принятие отвержения, платформа ума, недостатки есть у всех. Но тогда мы всех отвергнем.
Хорошо, спасибо.
Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.